Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Николай Сванидзе сегодня наш гость, историк, телеведущий, член Общественной палаты и автор книги «Медведев». Мы сегодня будем говорить о таком широком аспекте после победы истории, но и в связи с совпавшей двухлетием срока президента Медведева, наложившегося на эти исторические события. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, в общем, понятно, что любые торжества... Николай, во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, чтобы голос-то ваш услышали. И особенно такие, как минувший юбилей, это возможность проанализировать, что, собственно... Вот в результате этого единственного светского и объединяющего нацию праздника может означать некая сигнальная система и для самой России, и для граждан, для оценки прошлого, для внешнего мира и, наконец, для уроков будущего. Вот как вам кажется, какие исторические акценты российская власть поставила, и вообще этот праздник поставил, и какие сигналы получили в российском обществе и в мире?
Достаточно четкие, на мой взгляд. Вообще, последнее время, вот за последние... Когда у нас была вот трагедия с самолетом?
Ну, Катынь.
Да, там... Катынь. Вот когда?
Ну, почти месяц.
Почти месяц. Вот, значит, можно говорить о последнем месяце. Плюс-минус. В течение которого у нас произошел достаточно серьезный поворот в нашем историческом позиционировании, я бы сказал, и внешнеполитическом, потому что они сейчас у нас в значительной степени взаимосвязаны. И от того, как мы позиционируемся во внешнем мире, зависело наше отношение к собственной истории. И наоборот, как выяснилось. И когда мы... Все уходили в несознанку с Катынью, фактически уходили в несознанку. Фактически уходили в несознанку, да и на словесном уровне тоже, Путин говорил об этом, с пактом Молотова-Риббентропа, когда мы, ничего не объясняя, отрицали фактически Голодомор. Вот это все означало, что... нам с нашими соседями никак не договориться. И договориться мы с ними не могли. И у нас по всему периметру наших границ, западных в особенности, было сплошное вражеское окружение. Просто огненное кольцо фронтов. Исключительно. Но удеваться некуда.
Сейчас... Ну, этому риторика еще помогала, надо сказать.
А риторика, конечно. А так все одно к одному. Все одно к одному было. И вот мы видим, что сначала... Значит, Путин преклонил колено в Катыни. Потом произошла трагедия с гибелью польской элиты в самолете и во главе с президентом Качинским. И Медведев, и Путин себя повели в этой связи просто удивительно адекватно. Я бы сказал, более чем.
Чем потрясли, в общем,
чем потрясли
вдруг,
и мировую, и российскую общественность.
Человеческие, оказывается, проявления,
да,
у них бывают.
Да. Вот. А потом... Значит, все-таки нагнули, так или иначе, по факту мы видим, что нагнули Юрия Михайловича Лужкова с портретами Сталина в Москве.
Да, и он не появился на параде,
да,
впервые, между
да,
прочим.
Да, и он, видно, надулся там, как мышь на крупу, там, но факт остается фактом. Хотя он никак этого всего не проговорил вслух, что там я даю задний ход, там, но по факту-то нет Сталина-то. Где Сталин? Нет Сталина.
Где-то, говорят, появился, и где-то в некоторых городах все-таки был.
В некоторых городах был, но это не Лужков. Это,
ну, да.
Там, ну, и там троллейбус там или автобус пустили в Питере, но это не зависело от городской власти, там какие-то местные там убежденные поклонники. И, наконец, Медведев дал интервью газете «Известия» перед самым Днем Победы,
Вот некоторые эксперты, кстати, считают, что интервью Медведева знаковое, некоторые скорее считают, что это эмоциональное, и ничего нового он не сказал, потому что, в общем, оценку режиму и сталинизму он уже давал год назад. Вы, как человек, который Медведева знаете, интервьюировали, вы считаете, для него это было действительно знаковое интервью или такое вот датное и... к победе, к юбилею.
Сказать, что я знаю Медведева, было бы слишком самоуверенно с моей стороны. Я с ним общался, когда он фактически еще не приступил к своим обязанностям президента, а эта должность, как известно, она очень сильно меняет человека. Какой он сейчас, я не вполне представляю, потому что редко с ним приходится общаться, и не один на один, так, в достаточно формальной обстановке. Но у меня такое ощущение, что это интервью... поскольку оно обширное, и поскольку там затронуты многие вопросы, и всё это как-то единым образом организовано, у меня такое впечатление, что это программное интервью. Другой вопрос, насколько эта программа будет выполняться.
Да.
Это отдельный вопрос совершенно. Это зависит уже от влияния. Это долгая история, зависит от влияния
Медведева.
Ну, мы Медведева.
Вообще к тому, как он эти два года и свой экватор пережил, перейдем во вторую часть.
Да,
давайте
вот,
сейчас
к
историческим символам.
Организованно, да. Организованное интервью сказал то, что хотел сказать. А сказал он многое. Он еще раз повторил, и в очень жесткой форме, свою оценку Сталина. У него один раз была оговорочка, правда, потому что, ну, все вот, они не могут отрубить хвост сразу, они его отрубают частями, но не могут они сразу сказать, вот, преступник, все, точка, никакого прощения, он это сказал, но после этого сказал, хотя он много работал. Ну, что, в общем, достаточно забавно, потому что и Чикатило немало работал там. Все эти ребята, они много работали, они трудолюбивые. А этот Бакаса челюстями сколько работал одними, это ж устал человек. Вот, но это была одна уговорка, это была одна оговорка. А в остальном он был абсолютно последователен. Кроме того, что он дал оценку Сталину, он дал оценку, и это уже нетривиально. Этого Путин, я не помню, чтобы когда-либо делал, он дал оценку Советскому Союзу.
Да-да-да, про
тоталитарный. Он несколько раз назвал советский режим тоталитарным.
Да, да.
То есть это была не случайная какая-то вот miss of the tongue, да? Вот не случайная какая-то оговорка. Это последовательно он пришел к этой формуле, и он ее несколько раз в течение текста повторяет.
Я не считаю, что то экономическое устройство, которое у нас существовало в период послевоенный, также та политическая система была приспособлена для нормального развития. Это он говорит о разнице в уровне жизни, о разнице в том, как себя люди чувствуют. Это действительно обидно, и эти эмоции мы все испытали, особенно когда первый раз выезжали за границу. Это совершенно очевидная констатация того, что...
Да, главное, несколько раз повторяю слово «тоталитарный». И, наконец, он косвенно, не прямо, но он дал оценку пакту Молотова-Риббентропа и позиции Сталина в связи с этим пактом, ответственности Сталина, потому что он сравнил, у нас же как до сих пор было, вот Мюнхенский сговор, это, значит, мерзавцы, пособники агрессора, что совершенно справедливо на самом деле, а Сталин, он был вынужден заключить договор с Гитлером, просто после этого вынужден. И это фактически был фактически правильный договор. Он пишет, что Чемберлен, и говорит, что Чемберлен и Даладье, да, они предали свои страны, и, по словам Черчилля, выбирая между позором и войной, выбрали позор и получили войну. И в такой же ситуации, говорит он, оказался Сталин. То есть, фактически, он ставит их на одну доску. И это значит, что и он тоже такой же, точно такой же пособник агрессора. Вот это все наличествует в статье. Мне кажется, что это не только эмоции, хотя и эмоции неплохо. Мне нравится, что Дмитрий Анатольевич, президент России, испытывает именно такие эмоции, а не какие-то другие. Но, помимо прочего, на мой взгляд, это достаточно плотно скомпонованный и программный текст.
Николай Сванидзе, мы прервемся на краткое объявление на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как проявилось состояние российской угольной отрасли в ходе трагических событий в Кузбассе? Об этом говорим с председателем независимого профсоюза горняков России Александром Сергеевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу. Сегодня мой гость Николай Сванидзе. Мы обсуждаем значение и роль торжеств, посвященных 65-летию Победы, и того, как и какие сигналы российская власть дала обществу и миру. Давайте вот теперь немножко о внешнем, потому что картинка еще из памяти не стерлась. Все вчера наблюдали, как выглядел парад, концерт, салют. Интервью президента, иностранных гостей, на параде американцы, британцы, французы, туркмены, конечно, в общем, карнавальности роскошь, добавили. Роскошь. Канцлер Германии на трибуне, и отсутствие, очевидно, совершенно антизападной риторики на этой неделе, это тоже понятно.
Канцлер Германии, израильский лидер.
Лидер, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, как пишет сегодня Guardian, ссылаясь на свои источники, что, например, вице-президенту США Байдену и принцу Чарльзу не разрешили присутствовать на параде Победы.
Кто не разрешил?
Якобы Путин, опять одна газета со своим источником, якобы Путин наказал США за Грузию, а Англию за нежелание выдавать Березовского, и якобы дипломатический корпус обсуждает эту тему. Поскольку в России праздники, поэтому пока никаких комментариев на этот счет нет, и никто ничего не опровергает и не подтверждает, можно тоже поспекулировать, конечно, на эту тему, возможно или нет. Мне интереснее другое. Вот все-таки весь этот внешний контекст – это дань прошлому, которое фиксируют для страны, для потомков? Или очевидно, что здесь такой потеплевший ритуал, в том числе в сторону Запада, и изменение традиций?
Ну, во-первых, вот насчет того, что я не могу удержаться все-таки не прокомментировать информацию в газете «Гардиан». Это мне напоминает анекдот, честно говоря, старый советский анекдот, старинный, начало 70-х годов, когда Шеварнадзе там разбирался с грузинской элитой, строил их и наводил дисциплинку. И анекдот такой, как двое мужиков, грузин, говорит, слышал, говорит, в Штатах Никсона сняли, говорит, Шеварнадзе что делает?
Вот. Ну, вообще, вы считаете, что это невозможно?
Абсолютно. Абсолютно невозможно. Мне кажется, что это собачья чушь.
Подождите.
Чтобы отказали наши пустить наследника британского престола на парад, ну, это просто во сне даже не приснится.
Николай, вы же знаете, что можно ничего не приказывать и никак не отказывать. Можно так аккуратно дать понять.
Кто же будет принцу Чарльзу аккуратно давать понять?
Ну, Гардиан пишет не про Чарльза, а пишет про Байдена, что якобы в разговоре Медведева с Обамой прозвучало слова о том, что Обама не приедет, но пусть приедет Байден.
Не верю.
Где-то там ждал...
Не верю, что Чарльза это просто смешно, но и на самом деле и Байдена смешно не пустили. При любых личных отношениях, которые с Чарльзом, насколько мне известно, абсолютно нормальные, с Байденом они могут быть, естественно, сложнее, потому что он практикующий политик, вот, но в любом случае это просто смеху подобно.
Ну, хорошо, значит, давайте тогда вернемся вот к тому, традиция это, дань прошлому или изменение, в том числе ритуалы из-за того, что...
Нет, конечно, это не дань прошлому. Дань прошлого была бы совсем другая. Туркмен на коне мог бы иметь место, конечно. Тем более, что было сказано, что конь – прямой наследник коня Жукова.
Да, это очень добавляет карнавальности процессу.
Абсолютно. Причем, наверняка, кто-нибудь из народа перепутал, кто там чей наследник, конь Жукова, Жуков, коня.
Туркмен,
что там. Но хорошо, красочно, живописно очень, на самом деле. А гвардейцы в медвежьих шапках английские?
Ну, в общем, тоже валийцы, почти
карнавал. Валийская гвардия, ну, это же роскошь совершенно. Тоже карнавал, но это очень хороший карнавал. Очень хороший карнавал. Американцы, французы, ну, это, по-моему, это все очень, это признак открытости. Это признак открытости. Может быть, небольшой признак, не очень принципиальный, но тем не менее, ведь мы страна знаков. Мы же, как и китайцы, там страна знаков. И у нас в свое время, как известно, иностранные журналисты определяли ситуацию в борьбе за власть
по мавзолею
и по тому, кто из членов Политбюро раньше упоминается, там, встреча какого-нибудь иностранного главы.
Николай, мы сейчас с вами последовали этому же принципу. Лужкова не было же на Параде Победы, это такая же сакральность,
Я о том и говорю, у нас страна знаков, и поэтому если ребята в медвежьих шапках идут по Красной площади, люди, которые до сих пор, у которых портрет Сталина в красном углу в квартире, они молятся на него, значит, они этим недовольны. Это определенный знак. И знак, на мой взгляд, нормальный и позитивный. Который не нужно преувеличивать. Не нужно преувеличивать. И не нужно теперь радостно, так сказать, бить себя ушами по щекам и говорить: все, окей, мы открытая страна, завтра мы будем членами ЕС, там, я не знаю что. Нет, рано еще. Но тренд. Это признак изменения тренда. Это само по себе уже
приятно. Хорошо. Тогда вот вы не верите в то, что написала «Гардиан», но вот даже по этому такому конспирологическому раскладу, кто приехал, можно же тоже говорить о том, как относятся к этому празднику извне, например. Да? А минувшие торжества, я думаю, российская власть очень хотела сделать не только внутренним делом страны. И как раз вот эти вот все месседжи и символы, они для этого. Но что вчера демонстрировал экран? Путин очень близко в разговоре с Меркель и очень много внимания ей. Медведев – китайцам. Все остальные, никого не хочу обидеть из 25 глав государств, ну, как бы сказать, чуть менее важно.
Мне очень понравилось, как аккуратно показывали Алиева и Саркисяна.
Да-да-да-да-да-да-да. Так вот, чтобы они как-то не сильно пересекались.
Так же, как и контингенты, направленные на праздник, азербайджанский и армянский.
Ну, так вот, не приезд главных европейцев и главного американца. Это тоже ведь знак.
Но Меркель не последний европеец.
Безусловно, но все-таки друг Саркози и друг Берлускони.
Ну, я думаю, что как раз друг Саркози и друг Берлускони, поскольку они друзья, то это никакой не знак. Потому что действительно у каждого из них есть какие-то причины не приехать. Но я не думаю, что Берлускони вот решил вот взять и не приехать, приехать сюда. Хотя, и, как известно, Италия не могла участвовать в параде по понятным историческим причинам. Да. А Франция должна была.
Вот. Но Франция и участвовала.
Франция и участвовала. Вот. Саркози вообще человек такой достаточно экзотичный и своеобразный, но в данном случае, я думаю, что у него была серьезная причина, так же, как у премьер-министра Англии, у которого мы знаем, что там происходило в это время.
Да.
Ему было, честно говоря, не до того. Вот. А Обама, мы этого, наверное, не можем понять, но... Если президент Соединенных Штатов, неважно, Обама, он, Клинтон, Буш, но если президент Соединенных Штатов некоторое время назад дал обещание там выступить в университете, то он его, конечно, не отменит. Это для него важнее. Вот. Поэтому здесь у всех, у каждого из них есть своя причина, и не нужно говорить, что там случайности не бывает, что все прям так совпали. Спокойно бы приехали, делить им здесь с нами нечего. Ну, что бы Обама не приехал на День Победы, что ли, к нам? Да приехал бы.
А вот в этом контексте, опять же, раз вы тоже, как и я, разумеется, обратили внимание, как показывали глав государства, и как, видимо, специально был придуман ритуал за сутки, то есть он не был придуман, но его сделали за сутки.
Как они пошли потом
к вечному огню? Нет, потом они все пошли к вечному огню, но до этого Лукашенко с Януковичем за сутки же приехали, чтобы потом поехать в свои столицы, да, и принимать парад. Вот расклад этого постсоветского пространства в этой знаковой символьной системе. Что он вам говорит?
Ну, он существенен. Значит, во-первых, у нас, о чем мы с вами уже говорили в первой части нашего Марлезонского балета, что ситуация изменилась в лучшую сторону для нас. Потому что мы уже не в огненном кольце фронтов, а у нас уже братский украинский народ имеет место. Вот.
Грузинского братского пока не
нет. Грузинского пока нет, хотя обратите внимание, что Путин совершил такую демонстративную акцию на Поклонной горе.
Да, ну тоже еще неизвестно, как она аукнется. Хотя, конечно, для людей...
сказал про грузинский народ, все. То есть дал понять всем, что мы не дружим не с грузинами, а мы не дружим лично с Саакашвили. Вот, еще раз повторил это. Потому что одно время были просто ужасные, позорные какие-то наезды там на разных уровнях просто на этнических грузин в России, в Москве, просто кошмарные. Вот, сейчас вот дано понять, нет, не надо. Вот Саакашвили плохой, грузин хороший. Грузины наши братья, мы вместе воевали. Вот, собственно, это все важно. Поэтому сейчас я бы сказал, скажем, с Януковичем у нас по факту значительно лучшие отношения, чем с Лукашенко. Реально. Вот. Хотя с Лукашенко они хуже не стали. Просто они с Януковичем стали, с Украиной они стали гораздо лучше. Вот. Поэтому у нас сейчас какая-то игра появилась на бывшем, на постсоветском пространстве. Появилась какая-то игра. Другой вопрос, что мы не великие мастера играть в эти игры, как выясняется, за долгие годы. Вот, потому что у нас есть одна козырная карта газовая, там, и все. И если она не работает, то мы сразу в растерянности пребываем и говорим пас. Вот, но пространство для игры, как мы его используем, другое дело, но пространство для игры у нас появилось.
И очень, конечно, было показательно, как внимательный президент был китайцем. И потом эта китайская делегация, когда вот эта двухсторонняя встреча, я такого вообще никогда не видела, чтобы человек по 40, наверное, там сидел с каждой стороны.
Ну, как же ты с ними будешь невнимателен-то? Но с ними и не захочешь будешь внимателен. Тут деваться просто некуда.
Но просто любопытно, что раньше китайские лидеры, по-моему, не высказывались никогда по поводу оценок Второй мировой войны.
Они вообще... Они вообще стараются никогда не высказываться на те темы, которые не имеют к ним самого прямого отношения. Это...
Ну, это был реверанс в этом случае, да?
Да, я думаю, что да. Вообще китайцы в плане внешней политики, может быть, самая опытная страна в мире вообще. И пертурбации, и трагические, и драматические всевозможные, которые они претерпели в 20 веке, на эту сторону никак не повлияли. Они мудры внешнеполитически, они мудры, невероятно уперты, невероятно упорны, очень настойчивый, очень гибкий, очень сложный и могучий переговорщик всегда китайская сторона.
И, как я понимаю, вот лидера такой страны совершенно не смущало, что не будет рядом лидера американского или кого-то еще. Он ехал совершенно сознательно
продемонстрировать. Нет, вообще же не будет, что если Обама не приедет, соседа, то и мы не приедем. Нет, конечно.
Ну, наши иногда, российские, вернее, иногда себя таким образом ведут.
У наших больше комплексов.
Чем у китайцев.
Как гораздо, конечно.
Да, китайцы такие в вечности. Всё проходит,
великая
история, это
великая поднебесная.
Николай Сванидзе, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свободы в программе «Время политики». Есть ли у России европейское будущее или Россия вечная раба? В 22 часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Спасательная операция на шахте «Распадская» в Кемеровской области продолжается, однако шансов найти живых людей все меньше. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу в виде видеоконференции с президентом России Дмитрием Медведевым. Под землей, по данным МЧС, остается 58 горняков, число погибших достигло 32. Число жертв серии терактов в Ираке достигло 75, ранены более 200. Понедельник стал самым кровавым днем в стране в текущем году. В России отныне банки лишены права открывать новые пункты обмена валюты. Существующие пункты должны быть до 1 октября закрыты или преобразованы в другие подразделения. Соответствующее постановление Центрального банка России вступило в силу сегодня. Курс евро и котировки основных акций на сегодняшних утренних торгах начали расти после того, как накануне министры финансов стран Евросоюза одобрили меры по борьбе с кризисом в зоне евро. 9 оппозиционных партий и ряд общественных организаций подписали акт о создании Народного комитета защиты Украины. В Сербии найдено массовое захоронение, в котором находились тела почти 250 косовских албанцев. Как сообщила прокуратура Сербии, захоронение находится на границе с Косово и относится ко времени косовского конфликта конца 90-х годов. Президент США Барак Обама внес кандидатуру генерального юрисконсульта Соединенных Штатов Елены Каган на должность судьи Верховного суда США. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дунья Миятович выразила обеспокоенность последними сообщениями о давлении властей Белоруссии на независимые СМИ. На северо-западе Пакистана в бою с экстремистами погибли не менее 9 военнослужащих, убиты около 30 боевиков.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Что означает для России и мира закончившиеся торжества по поводу 65-летия Победы? Как преодолел свой экватор половину своего президентского срока Дмитрий Медведев? Какие уроки из всего этого можно извлечь? Мы об этом сегодня говорим с моим гостем, историком, членом Общественной палаты и известным телеведущим Николаем Сванидзе. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот мы так плавно все равно говорили о Медведеве и Путине, поэтому плавно перетечем к экватору медведевскому, к половине его президентского срока, который совпал как раз с торжествами победными. Я посмотрела, тут были несколько опросов последние, и некоторые политологи высказались 7 мая, я еще процитирую их, прошу вас прокомментировать. Но вот уже даже из того, о чем мы с вами говорили, что Путин во время торжеств Медведеву, в общем, не мешал. Он так чуть-чуть в тень отошел, хотя, конечно, его телевизор не забывал. Что говорят социологи, тем не менее? Вот опрос Левада-центра. Деятельность Медведева на посту президента одобряет 70% населения, но лишь 22% полагают, что он ведет самостоятельную политику. Большинство же, 66%, считают, что он действует под контролем Путина. 39% россиян из этого же опроса полагают, что Путин вернется на второй срок. Ну, вы сами вели программы и знаете, что иногда цифрами можно манипулировать, но эти опросы подтверждают и данные того, как оценивают влиятельных политиков и российские эксперты, и зарубежные эксперты, и журналы Forbes, и опросы российской газеты, ну и так далее. И, в общем, есть такое ощущение, что либеральные ожидания у Медведева, они больше все-таки такие словесные, чем воплощающиеся в дела. Вот как на ваш взгляд, почему Медведев так и не стал самостоятельным, ну, для России это важно, таким самостоятельным политиком? Почему все время маячит Владимир Владимирович за его спиной? Ну, опять же, не потому, что он маячит, а потому что...
Понятно, по, да, факту, по факту маячит. Символически. Многое определится в 2012 году, конечно.
Ну, я вас умоляю.
Нет, кто что умоляю? Я не знаю. Тут умоляйте, не умоляйте, я же не в курсе, что будет.
Но это мы никто не знаем, кто из них пойдет. Куда пойдет. Да,
потому
и это будет до последнего неизвестно.
В любом случае, я думаю, что 2012 год будет последним годом тандема.
А, ну да, либо другой.
Да, и там уж точно будет либо тот, либо другой. Поэтому и тогда выяснится, становится ли Медведев самостоятельным политиком, или возвращается Путин. Мы давайте вспомним, что в первый срок, это не вполне, конечно, параллельные такие вещи, но тем не менее, в первый срок Путина, Путин еще не был тем Путиным, который сейчас, которым
он стал позже. Безусловно.
Когда премьер-министр был Касьянов, когда руководитель администрации был Волошин, когда еще никакой Ходорковский не сидел в тюрьме, и до сих пор либеральные экономисты хвалят курс, который тогда проводился экономически. Это был другой Путин, и потом только Путин по окончании первого своего срока, к окончанию первого своего срока, он...
И даже цифры были сильно ниже нынешних,
да,
медведевских.
Они и многие говорят, что вот, да, назначенец Ельцина. А потом оказалось, что вовсе и нет, и кстати, кто-то это оценил
с плюсом,
кто-то оценил с минусом, но факт остается фактом, что не назначенец Ельцина по линии своего поведения, не наследник Ельцина по линии своего поведения, скажем так. Вот. Я думаю, что здесь никакого бинома Ньютона на самом деле нет. Между ними была договоренность. Я уже говорю о Путине и Медведеве. Между ними была договоренность, естественно. Договоренность, которую мы никогда не узнаем, если кто-то из них не поделится в мемуарах откровенно.
Ну да, лет через
20, цать, да. Вот. Договоренность, которую мы не знаем, но о которой мы можем догадываться, которая, по-видимому, определенным образом ограничивает президентский потенциал Медведева. А дальше мы можем говорить о том, что может он выйти за пределы этой договоренности чисто практически или нет, не выходит из нее как порядочный человек, который верен своему там данным обязательствам, или потому что у него недостаточно для этого влияния реальное, он бы и рад, да не может. Не знаем, это все уже угадалово. Но факт остается фактом, мы видим, что Путин никуда не делся. Путин нашел вариант, при котором я сам, честно говоря, там в каких-то комментариях в конце его президентского срока, когда все говорили там на царство, на веки вечные, там, а он явно еще не был готов предложить какое-то свое решение, мне тогда тоже казалось, я об этом говорил и писал, что уйти и при этом не уходить, этого просто по законам физики не бывает.
А вот как-то...
А вот бывает, уж не физика. Потому что не физика. Он каким-то образом нашел вариант, что он ушел, а остался при этом. И поскольку все рычаги были им в ручном режиме переведены на себя еще в период его президентства, значительная часть вот и осталась переведенными на него. И поэтому у Медведева есть определенная, как я понимаю, сфера, в которую Путин, потому что, наверное, у них договоренности обоюдные, судя по всему, то есть не только Медведев не лезет туда, куда это не вполне комфортно Путину, чтобы он лез, но и наоборот, то есть там, по-видимому, со всем уважением. Если Медведев что-то говорит, Путин тоже не позволяет себе, говорит, ну ладно, значит, вы меня слушайте, а не его.
Ну, у некоторых политологов есть мнение, что это не тандем, а триумвират, потому что между ними есть еще господин Сечин, который на самом деле руководит экономикой и вот так вот, так сказать, определяет очень многие вещи.
Я думаю, что без Путина он бы ничем не руководил. Я думаю, что руководит все-таки Путин. А Сечин руководит в той мере, в какой Путин ему доверяет руководить.
Ну, в этом случае тогда и Медведев в этом
потому
качестве выглядит таким вице-премьером.
Есть барин, а есть управляющий. Вот все-таки.
Так получается, что Медведев
Путин,
в этой конструкции.
Путин барин,
да.
А Сечин управляющий.
Так и Медведев, получается,
это уже усложненная конструкция. Там тоже барин, но другой, там неважно. Вот.
Младший партнер и старший партнер.
Да,
но
тем не менее, тут, скажем, во внешней политике последнее время, мне кажется, что.
Но Медведеву, по-моему, эту поляну.
Медведев ее освоил. Медведев ее освоил. В том, что касается идеологии. Вот смотрите, между ними, скажем, произошел такой. Некоторый диссонанс прозвучал вот буквально в последние дни, потому что Медведев дал вот это вот интервью, а Путин, разговаривая с ветеранами, сказал, что учебник истории, а кто их пишет?
Да-да-да.
А кто заказывает?
Проверить.
А это мы разберемся.
Вообще вот эти акценты в гуманитарной сфере, они, собственно, и сопровождают все управления двухгодичные Медведева. Они все гуманистичнее. Они все
мягче. Если иногда, правда, его захлестывают эмоции, он пытается подражать на словесном уровне Путину, это у него не очень хорошо. Это не его стиль, это не его. Но, в принципе, по линии поведения он, конечно, мягче и производит более либеральное впечатление, чем
вот
Путин.
Вот именно что производит. И даже в этом интервью тоже такая маркировка знаковых вещей произошла, если вы обратили внимание. Ну, безусловно, однозначно про Сталина. Но... про знаковый фильм. Он не называет «Щит и меч», который называет Путин, на котором он вырос, да? Он называет «17 мгновений весны», говорит, ну, это тоже про войну, и, в общем, ну, симпатично, разные... но всего лишь приключенческое, разные поколения. Безусловно.
«Щит и меч» для него это слишком рано,
Но, тем не менее, да, всего лишь приключенческий, говорит он, а мог бы сказать, что очень увлекательный. А потом перечисляет оттепельные фильмы, которые стали классикой именно потому, что там была лирическая, гуманистическая, очень пронзительная составляющая. «Летят журавли», «Белорусский вокзал» и через запятую...
Ну, «Белорусский рядовой... вокзал» не оттепельный фильм, это брежневский.
Но с таким
оттепельным,
посылом, с оттепельным настроением, струёй, я бы сказал. И говорит, что «Рядовой Райан» тоже, в общем, фильм ничего. Ничего не говорит про господина Михалкова и про нынешние фильмы. Да?
Да.
Вот этот весь гуманитарный набор, он тоже для чего? Для вот части общества, которая должна понимать, что рядом с Путиным есть человек, который думает вот так. Или это для внешнего употребления тоже, как и парад?
Ну, и для внешнего, несомненно. Я думаю, что здесь всякий раз адрес не один. И для внешнего употребления, конечно же. И для части внутреннего, потому что Путин работает на количество. Он с самого начала дал понять, помните, когда обсуждался гимн?
Угу.
Может, мы с народом ошибаемся, сказал Владимир Владимирович. Явно значительная часть народа была недовольна, но не больше. Он работает на количество, его качество в этом плане мало интересно. Интеллигенция, да где она, эта интеллигенция, горя на огнём? Вот Медведев пытается работать адресно, скажем, на остатки там разбитой либеральной, разбитой обстоятельствами, не Путиным, обстоятельствами историческими разбитой, либеральной интеллигенции. Вот он на нее несомненно, работает. И она сглатывает наживку-то, кстати.
Сглатывает,
конечно.
И, кстати, раз уж вы вспомнили про гимн, это, кстати, тоже фразы последнего месяца, когда Путин отчитывался в Думе, как премьер, и отвечал потом на вопросы. Если вы обратили внимание, он дважды, чего он обычно не делает, сказал «я». Он сказал «я вам вернул гимн».
Да-да-да, «я вам вернул».
И я национальный проект придумал, на самом деле,
да-да-да,
про материнский капитал. Такое ощущение, чтобы младший забывал.
Да-да-да, не чтобы они не забывали. Но нет, вот есть же еще, кстати, во внутренней политике, есть же еще такая странная вещь. Вот модернизация.
Да.
Модернизацию предложил Медведев, но не Путин. Здесь он не скажет, я предложил.
Нет, нет.
Модернизацию предложил Медведев. Можно сколько угодно и как угодно, значит, спорить и говорить про модернизацию, что она невозможна в нынешнем, при нынешнем экономическом режиме, при нынешнем уровне монополизации, коррупции, отсутствии заинтересованности, бизнесе, который лежит на брюхе и так далее. Можно сколько угодно это все говорить, это будет в значительной степени правда. О том, что модернизация чисто технологическая невозможна без модернизации политической, о ней Медведев не говорит. Но, тем не менее, слово сказано «модернизация». А на съезде «Единой России» прозвучало другое слово «консерватизм». Вот эти два понятия, вот они и разделяют Медведева от Путина. Консерватизм – это не реакция, но это консерватизм, тем не менее.
Ну, да, собственно, вы и нарисовали такие реперные точки, на основе которых может строиться любой сценарий 2012 года.
Конечно.
Ну, вот будем вокруг этого, и все, в общем, герои политической сцены
будем,
известны еще одного технологического.
Мы будем как в зрительном зале сидеть.
Да. Ну, чем больше, тем вот-вот-вот. Да. Это про зрительный зал и про разговор. Совершенно не случайно, потому что 7 мая на таком сейчас популярном аналитическом ресурсе Слон.ру появились публикации двоих политологов, которые, в общем, всегда, ну, что-то такое, ну, если не предсказывают, то, по крайней мере, сценарно высказываются. Белковский комментировал вот этот самый экватор Медведева. Но он с продолжением его собирается публиковать. Меня-то больше заинтересовал текст Павловского, который называется «А поговорить». где, значит, Павловский, в частности, пишет, что президенты бывают короткими, как Горбачев, и долгими, как Путин. Вот хотя исполнилось пол срока пребывания Медведева в должности президента, стратегическая заявка на долгое президентство озвучена им недавно, лишь осенью прошлого года в статье «Вперед России». Дальше он обсуждает, как это все выглядит и что на самом деле в сравнительных цифрах Медведев крепчает, но с реальной поддержкой его дела не слишком блестящие, о чем мы, собственно, вот сейчас и сказали, и что ему противостоит некий контркоалиционный блок за отсталость, называет его Павловский. Вслух никто не выступает против программы Медведева, идеи модернизации поддерживают все, но никто не хочет за это платить. Что нужно для того, чтобы заставить предпринимателей, говорит почему-то именно о них Павловский, а я думаю, что надо бы шире говорить, чтобы все-таки поверить в модернизацию, как минимум начать разговаривать. И дальше, как из того не очень приличного анекдота про корову, а поговорить. И нам нужна открытость, пишет Павловский. Как только что сказал сам президент, нужна не гласность, а свобода слова. Неприятно будет, конечно, выслушивать дерзости с телеэкрана. Этих неприятностей станет больше. Вот свежий пример. Подлая имитация гласности в наших глазах, устроенной московской мэрией вокруг генплана Москвы, завершилась негласным принятием того документа Палаческого для столицы. Вот пример, как аппарат надувает и граждан, и президента-модернизатора. Терпеть такое свинство дальше невозможно. Какие уж тут инновации. Если Медведев всерьез хочет инновационного будущего, без открытого конфликта с этой разбойной братвой, со всеми вытекающими последствиями никак не обойтись.
Разбойная братва – это московское руководство.
Ну, судя по всему, да. Теперь надо дать ход новым людям, которые хотят работать и разговаривать человеческим языком по-русски на рабочем месте и в прямом эфире.
Ну.
Вот. Нет, просто очень интересно, когда Павловский вообще высказывается, много чего сделавший для того, чтобы политический режим перекодировался в 2000-х, потом в 2004-м, теперь вот сейчас. Вопрос один. Либо, значит, нужно финансировать следующую историю, либо все-таки за этим что-то стоит, и Медведеву прямую намекают, или он собирается, что надо что-то вот совсем сотни типа сделать уже всерьез, и не только говорить, но и делать.
Ну, Глеб Олегович Павловский очень чуткий наблюдатель и опытный, и последнее время он, как мне показалось, как-то в основном прогнозирует вот такое лидерское будущее для Медведева.
Абсолютно, потому что последняя эта фраза, я просто не могу себе отказать в удовольствии, чтобы уже сказать, потому что это должны разгадывать товарищи, кому это обращено. А модернизация – это не пропаганда на два оставшихся года до выборов. Твари, шипящие по кабинетам, пусть не надеются, что в 2012 году лозунг снимут.
Ну да. Но это ни о чем не говорит. Ничего. Это может говорить о том, что и Путин, если снова вернется в президентское кресло,
тоже
все равно ему никуда не деться, кроме как пойти по пути модернизации, иначе он, так сказать, свалится с лодки истории. Потому что иного пути, как модернизационного, у нас на данный момент больше нет, что, в общем, справедливо. Что, в общем, справедливо. Поэтому здесь нет прямого прогноза, что следующим президентом будет Медведев.
Но, тем не менее, контекст...
Но контекст, во-первых, и, во-вторых, что медведевская идеология в данном случае становится столбовой и главной, это здесь присутствует.
Давайте послушаем, что думают и спрашивают слушатели. Тамара Ивановна, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вас беспокоит Тамара Ивановна Буранцева. Знаете, я звоню по поводу того, хотела рассказать, как моя дочь вчера ездила на Красную площадь.
Задела
тему Сталина. Вот, знаете, я рядовая жительница Москвы, никогда не выходила ни на один марш. Я сочувствую, но созерцаю. И они, знаете, мы все проглотили. Мы гимн проглотили, Ходорковского проглотили. Но, знаете, даже я сказала своим родным, если я увижу Сталина, я возьму яйцо и брошу. У меня в ужасе все мои родные. То есть они поняли, что та грань, наверное, нельзя переходить уже.
А теперь по поводу. Про дочь, вот моя... давайте. Мне вчера многие кто рассказывал,
да,
и знаете, у меня были...
Моя дочь
были...
первый раз в жизни. То есть
поехала на салют.
Поехала на салют. Я смотрела на телевизоре. То есть смотрела по телевизору, и, в общем, все тоже это, кажется, восхищалось, все. Как я типа так, все хорошо, но осадок остался. Их там не пустили, сказали, что самого предупреждения, что салюты не будет.
Да, не просто не пустили, а потому что я знаю про молодых людей, которые тоже с моей дочерью вчера туда же направились. Их так отправляли, отфутболивали. Ну, поскольку там построили на Софийской набережной место для президента с избранным количеством гостей, то они смотрели на красоту этого фейерверка вдоль всей Софийской набережной. А все остальные, те, кто, кстати, на Красной площади стояли, этого всего не видели. Поэтому в этом случае лучше оставаться у экрана. Хотя, в общем, вот для кого этот праздник, это вчера многие сказали. Ну, вот что?
Ну, нет, ну что ты говоришь, это в наших традициях.
Не пустили, не пустили. Конечно. Но печально, потому что пошли-то как раз те сами 16-14
лет. Пошли с чистым сердцем, да, конечно.
Или 20, чтобы посмотреть, и да, может быть,
нет,
конечно.
Мы вчера гуляли с женой по центру Москвы, и кругом контроля милицейские. Стоят курсанты, мальчики, девочки.
Хотя они были вчера вполне вежливы.
Нет. Я, во всем случае, они были вежливы там, все-таки мы взрослые люди для них там. Но они были, и они проверяли, и они не пускали.
Зато, конечно, молодняк, который нагнали на стадион, это вот тоже было. Вот зачем нужно было всех их обрежать в синенькие маечки, и чтобы они подпевали? Ну, таким образом, видимо, все-таки вот молодежь пытаются так вот как-то привлечь к памяти и к текстам военным, и президента туда выпустили, хотя неважно, кто бы там ни был.
Вообще все время, вот все время хочется...
Лучше бы он, вот, пустили в городе гулять.
Все время хочется нарядить молодежь в одинаковые маечки, повязать одинаковые галстучки, ленточки. Вот все время хочется как-то их унифицировать. Вот все-таки комсомол, он не дает покоя, вот он не снится даёт. Просто.
Вместо того, чтобы пустить людей посмотреть на салют из удобных мест, с мостов.
Да. И не напрягать их.
Не напрягать их, да. Фёдор, Петербург, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна Качкая, уважаемая, и господин Сванидзе. Да, это Фёдор, Петербург. Дело в том, что у меня довольно сложилось мрачное впечатление после всей этой череды праздничных мероприятий. Все-таки мне кажется, что проглядывает значительный цинизм власти, который использует, я уже много раз говорил и писал, и даже смс-ками там и на эхо, и действительно мне кажется, что власть использует это для усиления своих позиций, такого, знаете, ну, милитаристского, что ли, апофеоза какого-то. Не было, наверное, даже во времена Леонида Ильича Брежнева.
А ну, что понимаете? Там милитаристского-то, Федор, милитаристского? Скажите?
Ну, поймите, все-таки давайте так, мы ушли от традиции все-таки таскать ядерные ракеты. Уже 18 лет не было. В 08 году вернулись к этой традиции. Но сами подумайте, зачем в память о десятках миллионах погибших в этот день? Сделайте в другой день, на любом военном плацу, демонстрируйте свою мощь, что угодно. Но зачем же в этот день таскать ядерные ракеты, через весь город перегораживая, не делая этот праздник естественным? Вот сейчас говорят, что Янукович вернул парады. Вы меня извините, при всей критике Ющенко, но он ставил столы, и люди собирались без всяких парадов, 9 мая с разными точками зрения сидели, кушали, и это было душевно, это было как-то очень естественно. Это первая позиция. Но я не буду уже останавливаться на этих торжествах, у меня вопрос все-таки господину Сванидзе другого рода. А вот скажите все-таки, вот вам не кажется, что тут какая-то странность? 20 лет прошло, мы спорим, конечно, правильно осудить сталинизм, но все-таки 20 лет после распада Союза мы все обсуждаем, хороший ли был или плохой Сталин. 70 лет прошло, а у нас нет никакой другой объединяющие идеи и никаких шагов даже создать какую-то новую концепцию для рыночного демократического государства, для современной России. Власть никаких шагов в этом направлении не делает.
Понятно, Фёдор.
Нет, и последний вопрос. Так может быть, нас просто хотят опять вернуть к какой-то новой тирании, готовить к какой-то войне? Вот я хочу понять, почему такой консерватизм?
Ну, мне понятен пафос Фёдора, я его в значительной степени разделяю, но не применительно вот к последним событиям, потому что, мне кажется, и мы с вами сегодня как раз об этом говорили, что как раз последние недели дают право говорить о некотором повороте в другую сторону.
Ну, просто пока еще не ясно, недели это станут поворотом или
да,
это
да, такая имитационная внешняя. То, что касается милитаризма, это старая песня, Фёдор, вы понимаете? Это старая еще советская песня. Власть никогда не могла отказать себе в удовольствии и избежать соблазна превратить праздник Победы в демонстрацию своей государственной державной мощи.
Да, то есть не в праздник победителей, то есть людей,
да.
А все-таки вот это, в праздник
это,
железа.
Это как государ...
Хотя самолеты красиво летают.
Да, красиво, конечно. А конь какой. Правда, туркменский?
Туркменский.
Вот, но поэтому говорить о том, что это нынешняя власть, это традиция, которая в плоти и крови у нашей власти, у нашего государства, что в этот день должны, там, грубо говоря, палить пушки, хотя они не палят, там, ходить танки, летать самолеты, а пройдут пионеры, салют мальчишу. Ну, все вот, это все должно быть. Конечно, логично, что если бы это был праздник там грусти и печали, но тогда это не был бы праздник. Понимаете? Для государства это повод демонстрации своих мышц. Но это не, на мой взгляд, сейчас говорить о том, что вот именно в последнее время обострилась угроза, что нам хотят навязать какую-то диктатуру, исключить ничего в истории нельзя. Но чтобы вот сейчас вот именно эта угроза обострилась, я этого не наблюдаю. А объединяющего фактора Сталина пытались предложить в какой-то момент. Нет, не сработал. Общество не приняло. Общество не приняло Сталина, слава богу, как объединяющую фигуру, и элита политическая, и наша власть отказалась от этой идеи, мы это сейчас видим. Война Великая Отечественная, как объединяющее историческое событие, как объединяющий бренд, остался, потому что другого действительно, здесь вы абсолютно правы, другого ничего предложить не могут. Но война – это не худший вариант.
Анна, Москва, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот вы говорили, господин Сванидзе, о Сталине, что вот его нет, и как бы все, его вот нет. Вы знаете, боюсь, что он остался в умах и сердцах людей, а это серьезнее, чем если бы он был на военных плакатах. Во-вторых, не показалось ли вам, что во время праздника Победы и вот торжественной этой манифестации, на которую ушло 10 миллиардов на все это празднество рублей, очень выглядел расстроенным президент? Потому что, вы знаете, мы страна символов, действительно. И когда игнорируют праздник Победы даже члены коалиции, руководство стран, бывших в коалиции с Советским Союзом, это, конечно, очень существенно.
30 секунд, Николай, коротко.
Что касается расстройства, я его не заметил. И уже по поводу коалиции мы сегодня говорили, что так получилось. Я не думаю, что он был расстроен. А если в какой-то момент тень печали проглянула на его лице, ну, может, у него нога заболела, я не знаю.
И даже если он смотрел на лица и как-то вот трогательно...
Потом трогательно, ветераны все-таки, да, там да, грусть, может быть... стоят люди седые в орденах. Ну, печальный праздник все-таки. А первый вопрос был какой? А, насчет Сталина. Ну, знаете, что я вам скажу? Сталин остается в умах и сердцах очень многих людей. Но если бы государство заняло просталинскую позицию, он проник бы в ума и сердца еще большего количества людей. Слава богу, что этого сейчас не происходит.
Николай Сванидзе, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Итоговый выпуск программы «Время свободы» 10 мая проведет Андрей Шароградский. Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».